Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Чумаков.
Но сегодня в программе «Доброе дело» мы поговорим об одном, ну, я даже не знаю, как сказать. Это проект, это большой проект, он приурочен, нам автор этого проекта расскажет вообще, что, почему он его придумал, но почему мы именно сегодня об этом заговорили. Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. Значит, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в честь трагически погибших в результате боевых действий граждан по всей стране прошли памятные мероприятия, и они сейчас идут, значит, были и будут еще организованы возложение цветов к памятникам, состоятся митинги, еще прошла акция «Свеча памяти», значит, у нас она прошла на Крымском валу, волонтеры зажгли 1418 свечей по числу дней, в течение которых длилась Великая Отечественная война. Акция в Москве проходила в восьмой раз, а вот, например, в Санкт-Петербурге она прошла на Дворцовой площади. Там зажгли 500 тысяч свечей. Подобные акции также состоялись в Краснодаре, Махачкале, Петропавловске-Камчатском и других городах. В 12.15 по Москве, по всей России пройдет еще и минута памяти. Мы тоже, она у нас
тоже пройдет.
Да. Ну, а прямо сейчас я хочу представить наших гостей. У нас в студии автор, правильно? Автор проекта. Значит, проект называется «Алексей Алешенька, сынок». Подождите.
Тимченко у нас
Константин Тимченко, учитель истории, руководитель поискового движения «Алексей Алешенька, сынок». Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте ваших также юных спутниц. Насколько я понимаю, это участницы движения.
Вашего проекта.
Да, совершенно верно. Мои юные спутницы, слева от меня сидит Катя Ефимова, ученица уже теперь 8 класса школы 185, и Даша Струкова, ее одноклассница.
Угу. Константин, откуда появилась вот эта вот идея? Вы молодой человек, почему вы вдруг решили заняться поиском пропавших без вести солдат?
Знаете, дело в том, что еще с 2009 года в нашей школе 185 начал действовать Музей боевой славы 242-й стрелковой дивизии, который тесно сотрудничал с поисковыми отрядами, и наши ребята выезжали на места сражений Великой Отечественной войны, где эта дивизия воевала, принимала участие в боевых действиях, и в какой-то момент мы подумали, что было бы здорово попытаться увидеть этих солдат, которых находят поисковики, эти места, где воевала наша дивизия, глазами фронтовых кинооператоров тех лет. И мы таким образом проложили тропинку, тогда еще маленькую, в Российский государственный архив кинофотодокументов.
Но где... я немного перебью вас. Насколько я знаю, вы услышали как-то раз песню, которая так и называется «Алексей Алешенька, сынок», значит, на слова...
Вдохновились этой песней.
Да, на слова Андрея Дементьева, композитора Евгения Мартынов, где маленький такой тезис расскажу, что о чем песня, где мама смотрит документальный фильм спустя там вроде бы 30 лет после войны и видит своего сына, который не вернулся с фронта. Там даже есть слова...
Документальной хроники.
Да-да-да, документальной хроники. Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей Алешенька, сынок, словно сын, ее услышать мог. А у меня от этой песни мурашки всегда по коже. Это шикарная песня. Ее первая исполнила, насколько я помню, София Ротару вроде бы. Но очень много исполнительниц, очень красивая песня. И вы, услышав это, решили, что возобновить, как бы начать искать вот это...
Восстановлением имен солдат заняться, да?
Да, совершенно верно, с вами согласен. Там еще хочу отметить в конце песни, да, что она приходит в свой одинокий дом, и ей кажется, что сын вот-вот постучится с войны. И таким образом песня, ну, до мурашек, да, она как бы сшивает и время, и пространство для слушателей, да, и для этой женщины, как будто ей кажется, что не было этих 30 лет. Вот, а в наши дни умерли уже мамы солдат, жены солдат уже умерли, но среди нас живут дети, младшие братья, младшие сестры, вот этих наших героев, да, внуки и так далее. Вот. И они по прошествии такого большого количества времени ничуть не меньше любят своих близких, и наверняка они испытывают те же самые эмоции, которые испытала эта женщина по сюжету песни, когда получают вот такие аналогичные материалы, над которыми работает наш проект.
Катя, Даша, скажите, пожалуйста, а вы вообще знаете, ну вот что, когда война началась?
Ну, да.
Когда?
Великая Отечественная началась в июне 41-го года.
Ну вот именно сегодня. Вы да. В курсе, да?
Да.
В 4 часа утра. Это вы знаете откуда? Вам рассказывали ваши родители, родственники, может, бабушки? Или это в школе перво-наперво вам рассказали?
Ну, на уроках истории, и также это упоминалось на телевидении, когда, ну, в связи с какими-то праздниками тоже военными.
Угу. Но День Победы вы тоже в курсе, 9 мая 45-го года, и это отмечается каждый год. Вы ходили когда-нибудь там в Бессмертный полк, например, в шествиях? Нет, ни разу не были еще. А вы знаете, кто-то у вас в семьях воевал?
Да.
Кто?
Ну,
Катя,
мой...
расскажи.
Можете рассказать о своих родственниках, да?
Мой дедушка воевал, также... Ну, моя бабушка родилась во время войны.
Угу.
Мои прадедушка,
прадедушка воевал.
И дедушка тоже.
А, и дедушка тоже, так. Угу.
Мой прадед и моя прабабушка тоже воевали.
Угу. А ты интересовалась сама этим, Катя? Или,
или они рассказывали,
да,
о том, как они...
Да, или кто-то рассказывал в семье.
Ну, мне мама рассказывала, бабушка тоже рассказывала. Какие-то истории, может.
Угу. Тебе вообще это интересно узнать, что это было? Или так, ну, рассказывают и рассказывают.
Ну, мне было интересно.
Даша, а у вас?
У меня бабушка была, ой, прабабушка была связисткой, а дедушка был милиционером вроде бы. Ну, ой, прадедушка.
Uh-huh.
Про них мне рассказала моя бабушка, но она рассказывала так поверхностно, а после того, как я начала участвовать в этом проекте, мне стало, ну, более интересно о прошлом моих родственников, и поэтому я узнала у нее о подробностях таких.
На ваш взгляд, вот вам по 14-15 лет, да? Сейчас, Катя, вам поменьше. Сколько?
13.
13. Но вот ваше поколение, оно интересуется вообще вот этими событиями, этим историческим вот фактом?
Ну, я думаю, это все зависит от человека и от его воспитания. Но в моем окружении многие интересуются этим.
Катя, вы какой-нибудь военный фильм когда-нибудь... У вас есть любимый? Может быть, вы видели, не видели?
Ну,
не могу. О войне именно.
О войне. Ну, я даже не знаю.
Даже у вас?
Ну, нет, я не смотрю фильмы. Ну, так, отрывками с мамой.
Именно о войне? Или вообще?
Да, о войне.
Потому что тяжело смотреть.
Ну, да.
Угу. Ну, а может быть, еще и не время, еще и не...
Вы сказали, что вы пришли в проект, потому что вы хотите больше узнать о своих родственниках, да? Или что-то еще было...
Об истории этих событий.
Или вообще, да, в принципе, да, об истории этих событий, как-то помочь другим людям узнать о их родственниках. Угу. Все так?
Да.
Константин в этом и помогает. Константин, у вас есть любимый фильм у самого?
Мне нравится «Баллада о солдате», потому что, знаете, как получилось, даже вот мы на каждой встрече с родственниками солдат, когда мы ездим по регионам с нашим проектом, мы вначале включаем такой клип, нарезку, где на песню «Баллада о матери», там вставлены кадры из фильма «Баллада о солдате». Вот, и, ну, конечно, история очень, да, трогательная, грустная в значительной степени. Вот это мой, я считаю, любимый, один из любимых фильмов. Угу. Много, конечно, фильмов, всех их перечислить тяжело.
А можете рассказать поподробнее?
Нет, Марин, у нас буквально 30 секунд до минуты молчания. Угу. Давайте все-таки сейчас подводку сделаю. В России сегодня именно отмечается День памяти и скорби. 22 июня 41 года началась Великая Отечественная война. В честь трагически погибших в результате боевых действий граждан по всей стране проходят памятные мероприятия, организованы возложения цветов к памятникам, состоятся митинги. Ну и вот буквально в 12:15, через несколько секунд по московскому времени, одновременно по всей стране будет объявлена минута молчания. Именно в этот день, 81 год назад, в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на страну. Вечная память погибшим. И я еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Доброе дело» у нас учитель истории, руководитель поискового движения Алексей Алешенко «Сынок», Константин Тимченко. Еще раз, Константин, добрый день.
И, здравствуйте.
Да, участники проекта Катя и Даша.
Девочки, Алексей, добрый день. Да, Алексей Алешенко «Сынок». Мы уже поговорили о том, почему такое название. У меня вопрос к Константину Тимченко, учителю истории. Константин, а как вообще проходят поиски? Какие у вас методы поиска? Можете рассказать?
Первоначально мы с ребятами на первом этапе приезжаем в Российский государственный архив кинофотодокументов в городе Красногорске, где есть потрясающая коллекция. Ну, там архив из двух частей состоит, условно. Читальный зал кино, где хранится документальная кинохроника, и читальный зал фото, где фотографии. Все эти материалы были сданы в послевоенное время там корреспондентами, журналистами. Вот, и ребята работают с тематическими каталогами, которые очень удобно там составлены, и выбирают тему, которая для них, ну, вот, наиболее интересна как-то, там, кто-то там кавалерия, кто-то пехота, танки, военно-морской флот, авиация, госпиталя, ну, все что угодно. Вот, и самое главное, что ребята, изучая монтажные листы к кинохронике или сюжеты этих фотографий, самое главное, они ищут персонифицированные материалы. Для нас критично важно, чтобы военный корреспондент подписал на фотографии фамилию и инициалы солдата. Или, ну, хотя бы озвучил диктор во время этой кинохроники. Потому что, ну, какой бы интересный кадр, какой бы там захватывающий сюжет не был бы изображен, к сожалению, имена наших героев, фотография нам не поможет установить, если нету их имен. И вот ребята выписывают эти имена в свои тетрадки, в свои описи, в таблицы специальные. Ну, а как они там делают, какие этапы дальше, возможно,
девочки сейчас сами расскажут. Да. А вообще, сейчас девочки расскажете, документов достаточно или приходится прям, я не знаю, рыть?
Документов очень много. Фотографии, кинохроника, архивы фона документов, даже записи голосов солдат военных лет из радиопередач военных лет. И наряду с такими материалами, которые мы встречаем с приближением памятных дат нашей военной истории, которые, ну, вот у всех уже на памяти, на виду, наряду с ними в тех же самых ящиках тематических каталогов можно встретить фотографии и кинопленку, которые по 70, по 80 лет вообще не видели зрителя, то есть никогда не были ранее опубликованы, ну, кроме, может быть, военных или самых первых послевоенных лет.
Даш, что вы делаете конкретно? Вот какие-то примеры можете привести вашей работы вот в проекте?
Сначала мы вбиваем все инициалы солдата в ОБД-мемориал, такой сайт для поиска, да, либо «Подвиг народа». Также нам могут помочь, ну, данные, если родственники сами выгружают их, например, на сайт «Бессмертного полка». Это нам очень сильно помогает, потому что так легче взять их номер телефона или какие-то контакты. Вот, мы выясняем, где он служил там, и местонахождение, потом мы звоним администрации города, и с их помощью, ну, находятся родственники обычно.
Примерно сколько времени уходит вот на поиски одного-двух имен?
Ну, зависит по-разному, это, ну, 2 или 3 дня может длиться, если прям работать очень много.
Вот лично в вашей копилке сколько находок, ну, найдено людей?
Конкретно я нашла пока только одного, но я в этом проекте состою только год, вот.
А вы ищете людей именно потому, что был какой-то запрос на поиск этих людей, или потому что вы вот нашли
зацепку
кого-то?
Нашли.
Да, нашли какую-то зацепку, находите человека, и после этого уже его родственникам сообщаете о том, что его нашли.
Ну, мы нашли зацепку, и только после этого мы сообщаем. То есть это неожиданно вообще.
Даша, а ты сама сообщаешь, да, о том, что вы нашли родственника? Или, например, Константин, или кто-то
есть
другой?
Какая-то служба,
какой-то,
да,
специальный
письмо.
Человек сообщает о том, что, например, нашли вашего родственника?
Если мы сами находим, ну, и выходим на контакт человека, то мы с ребятами сами звоним ему и как-то, ну, уточняем, точно ли это его родственник, и дальше договариваемся. Но если у нас это не получается, то мы выходим через администрацию, дальше администрация связывается с Константином Валерьевичем.
А можешь вспомнить случай, когда не через администрацию, а напрямую удалось связаться с родственниками и донести информацию о том, что нашли вашего родственника? Какая была реакция?
Ну, люди в штыки восприняли информацию или наоборот там начали говорить, да, да, мы приедем.
Не могли поверить, интересно. Что, например, да, вы нашли их родственника.
Удивление.
Радость какая-то.
Было такое то, что человек подумал, что это какой-то обман, и он просто скинул. И потом после этого, ну, потому что мы с ребятами звонили, но потом после этого с ним поговорил Константин Валерьевич, и то есть он понял, что это все всерьез, то есть он не поверил с первого раза, что, ну, правда.
Такое возможно.
Да.
Катя, у вас какие заслуги?
Я лично нашла, наверное, тоже одного примерно человека за год работы в этом поисковом проекте, но мы работаем в основном командой и ищем все вместе. Если кто-то нашел, например, на сайте ОБД-мемориал этого, информацию об этом человеке, то другие могут продолжить этот поиск и уже искать на других сайтах и уже родственников пытаться найти. То есть у одного человека редко есть собственная история, которую он полностью от начала до конца нашел.
Понятно, это коллективная работа.
Это групповая работа, да.
Константин, а вообще сколько людей вот в вашем конкретно движении, Алексей Алешенко, сынок? И все ли там подростки, дети или
школьники?
Да, работают и взрослые люди в поисках участвуют?
Ну, дело в том, что проекту, поскольку уже 6 лет исполнилось нашему проекту, есть уже ребята, которые школу закончили, но остаются в обойме нашего проекта. И время от времени мы их там привлекаем, да, какую-то там, ну, помощь нам оказать. Вот, ну, по мере их возможностей, времени, какое-то участие иногда они принимают, вот, а так постоянный вот состав наших ребят, которые учащиеся школы, это где-то 15-20 активных человек, которые ездят в архивы, работают в музее, ездят по регионам с презентацией нашего проекта, передавать материалы. Конечно, это ротация постоянно, то есть, чтобы у ребят не завалилась учеба, сегодня одни, на следующей неделе другие и так далее. Вот.
Есть ли какие-то истории, которые, ну, вот прям запали в душу, может, у вас, девочки, может, у вас, Константин, как-то, ну, вот вы вспоминаете прям слезы на глаза. Давайте коротенько, можете рассказать одну...
Катя, смотрят друг Катя на друга, боится, стесняются.
Нет, да. Девочки, если не расскажете, я расскажу, давайте.
Да, есть история?
Ну, да.
Может быть, не вы конкретно нашли, а в вашем именно движении.
Да. Нашла тоже участница нашего проекта, Капелькина Дарья, этого человека, Александра Игловикова. Вот, и мы ездили в в Ханты-Мансийск, и там нас очень добродушно приняли, и были очень масштабные мероприятия.
Посвященный этому найденному солдату.
И за круглым столом, и просто на сцене, где была администрация города, и тоже все активисты данного города. И также потом Константин Валерьевич сам там тоже презентовал наш проект.
Ну, вам понравилась именно сама церемония, вот эта торжественность момента? Или как приняли родственники, может быть, вас
их реакция на то, что происходило?
Было очень приятно то, что, ну, то есть не только родственникам это было приятно, и, ну, то есть никто не относился к этому безразлично. Очень много человек плакали, когда происходило все вот это, ну, на сцене. И, ну, наворачивались слезы у многих, правда.
Константин, вот. История в чем
этого человека примечательна? Там все история это усилена тем, что командир взвода, лейтенант Александр Игловиков, попал со своим взводом в кадры документальной кинохроники, там и бой был, и последующее награждение тех, кто остался в живых, то есть они обороняли высоту от превосходящих сил противника, наступавших. Вот, и через 2 месяца после того, как была сделана эта запись, лейтенант Игловиков погибает, вот, у него в настоящее время жива дочь и внучка, у которых не было вообще никакой информации об этом, вот, и поскольку мы всегда, все наши встречи, вот, выездные, мы стараемся проводить на базе образовательных организаций, там, Дома культуры. Ну, в любом случае, при массовом скоплении молодежи, принимающей стороны, то есть людей всегда много, это и учителя, и родственники, вот. И вот такой сильный эффект, он получается, к сожалению, чаще всего из-за того, что вот если солдат не просто там вернулся с войны, успел вырастить внуков, там кучу фотографий там в военное и в послевоенное время с собой, да, имел. А вот если он погиб в скором времени после того, как была сделана эта запись, и о нем дома, ну, либо вообще никакой памяти, либо одна единственная фотография, вот как в случае с Ягловиковым, была одна старая желтая изломанная и затертая фотография.
Не могли найти героя. Информацию, да, о нем,
да, нигде. Да, угу. Вот. А мы из-за того, что вот такая большая поездка намечалась, угу, эту кинопленку, где вот его сняли, мы разложили ее на кадры, и аж 8 фотографий крупным планом в семью передали, там распечатали в типографии полиграфического колледжа целый журнал, вот, то есть память такая еще на много поколений у них останется.
Константин, а скажите, пожалуйста, вообще есть какая-то информация по России, по странам СНГ, сколько еще не найденных людей, солдат, безымянных?
Вы имеете в виду поисковое движение солдат, которые...
Нет, ну, по... кого еще не нашли, не выяснили, кто это.
Их судьба? Мы...
А, по да. визуальным документам не идентифицировали?
Да.
Ну, это очень сложно сказать, потому что в каждой республике бывшего Советского Союза есть свой аналогичный архив, да, uh-huh, кинофотодокументов, который, ну, хранит подобный материал. Есть такие материалы и в региональных, там, областных, краевых, республиканских архивах Российской Федерации. РГКФД в Красногорске – это самый, ну, центральный архив, который содержит больше всего материалов. Там тысячи, я даже точно не могу, затрудняюсь сказать цифру, вот, но, знаете, 1/3, наверное, из тех, что есть материалов, персонифицировано, вот, удается установить нам, наверное, каждого, там, 20-го, ну, или 10-го, там, да, из тех, кто подписан с фамилией, с инициалами, но из тех, кого удалось установить, тоже там не больше 10% удается выйти на родственников. То есть, вообще-то, как бы, эта работа – это море без дна, и на много поколений хватит, только жалко, что время уходит.
Люди вам нужны? Еще люди,
да,
которые могут вам помочь.
Хотите кого-то позвать?
Волонтеры, не знаю, как их правильно назвать.
Да. Волонтеры, да, наверное, участники. Можете... Да. Позвать.
Ну, вот мы над этим и работаем, да, к нам часто обращаются и образовательные организации, вот, и мы сейчас вот в процессе создания какой-то структурной формы, угу, проекта, где не только наша группа из 15-20 человек могла бы участвовать в этом, а на региональном уровне, даже работая со своими архивами в регионах, где ребята, школьники, ну, в виде там системы, ну, в системе работы дополнительного образования могли бы также посещать архивные организации, работать с фондами, искать и выявлять подобные материалы. Кстати, даже не только по Великой Отечественной войне, да, именно по фронтовым каким-то событиям. Это и тружники тыла, и эвакуация, то есть и везде-везде есть аудио-визуальные материалы.
А к вам можно обратиться, например, если я не знаю о судьбе своего родственника? Не знаю, да, что с ним.
Знаете, о судьбе родственника обратиться можно, но здесь могут помочь и, в общем-то, любой из поисковиков,
да,
и в регионах, которые, ну, владеют.
А можете перечислить, где можно посмотреть?
У нас прям 30 секунд.
Да.
Безвозвратные потери, погибшие и пропавшие без вести в годы войны. Сайт ОБД «Мемориал». Документы о награждениях в годы Великой Отечественной войны. Сайт «Подвиг народа». Более обобщенный сайт, который включает оба эти сайта, это «Память народа». Ну и «Бессмертный полк», естественно.
Друзья, ну и заходите, смотрите проект Алексея Алешенко «Сынок». У нас в гостях сегодня был учитель истории и руководитель этого поискового движения Константин Тимченко. Константин, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Ну а также волонтеры и участницы движения — это Екатерина Ефимова и Дарья Струкова. Девочки, спасибо большое за ваше доброе дело. И вечная память тем, кто защищал нашу Родину. Спасибо большое,
спасибо.
Удачи. До встречи, я думаю, через год еще увидимся, пообщаемся. Хорошо?
Да. Вам спасибо.
Большое спасибо.
Мы, друзья, спасибо. С вами не прощаемся. После новостей продолжим программу «Доброе дело». Новости.
Доброе дело.
12 часов 35 минут в Москве, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Мы продолжаем программу «Доброе дело», друзья. Сегодня состоялась в 12.15 по всей стране, минута молчания прошла. Именно в этот день, в 41-м году, в эфир вышло сообщение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР. Акция, кстати, «Минута молчания», она стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан президентом Владимиром Путиным всего лишь в 2020 году, но она уже стала очень популярной. Граждане России участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, ненадолго приостанавливается привычная деятельность, а также радио и телевещание. Друзья, мы в этот день хотели обратиться к вам и предложить вспомнить, может быть, вам рассказывали ваши бабушки, дедушки, как в этот день, ну вот, может быть, кто-то отправился на фронт, как узнали, что началась война, и просто вспомнить тех, кто пропал, может быть, без вести, кто погиб на войне.
Кто не вернулся.
Да, кто не вернулся. Пишите, звоните нам, наш прямой
может
эфир
быть,
открыт
ваши,
для
да,
вас.
Бабушки, дедушки, ваши родственники делились с вами рассказами, как во времена Великой Отечественной войны они столкнулись с добротой, да, так как программа
да,
«Доброе дело»,
да.
Какие-то добрые дела, они кому-то помогали, им помогали, как это проявлялось, как это все было. Наверняка таких историй огромное количество, мы
и вам
в этом
есть
уверены.
Что сказать.
Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, там видеотрансляция. Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, там тоже можно на нас посмотреть. Написать смс-сообщение можно по номеру +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК» бот и прямой эфир 7373948, код города 495.
Добрый день, как вас зовут?
День добрый, зовут Леонид.
Да, Леонид.
Рассказывала родственница про знакомых, которые жили в блокадном Ленинграде, и в тяжелые времена им позволило выжить то, что кошка носила голубей. Ну, тоже доброе дело.
Безусловно. А после войны как сложилась судьба?
Все живы, здоровы, слава богу.
Спасибо. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, господа, звоните, рассказывайте, как сложилась судьба ваших родственников, какие добрые истории были вам преподнесены именно о годах Великой Отечественной войны. И где, может быть, вы помните, или, вернее, не вы помните, а вам рассказывали, опять же, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, как они помнят начало Великой Отечественной войны. Может быть, вот именно 22 июня, может быть, какой-то другой день. Я вот расскажу одну историю. У меня бабушки две, они были работницами тыла, а вот дедушек я, увы, как бы живьем не застал.
Я тоже.
Да. И у меня был приятель, его звали Вовка. Я его вот помню. Ну, он и сейчас жив, здоров. Ну, правда, мало общаемся. Но мы были тогда детьми, ну, поскольку, ну, по 8, может, 10-12 лет. И его бабушка рассказывала историю, которую я потом случайно увидел в фильме, Марин. Представляешь? В эти дни тогда в СССР по городам проходили последние звонки.
Да.
Дети уходили из школы, там, в вузы. И его бабушка, она как раз познакомилась со своим дедушкой, ой, ну, не со своим дедушкой, а со своим будущим мужем, его дедушкой, и они гуляли по Киеву, это было в Киеве, и они шли по Крещатику, и как раз в 4 утра, там, в 5, вот в это время, они как бы узнали, и она говорит, то платье, в котором я была, она хранила его весь, ну, как бы всю свою жизнь, сейчас ни бабушки, ни дедушки нет, и они поженились, Марина, и знаешь, сколько люди прожили вместе? 70 лет, 70 лет, и дед прошел войну, родилось там 4, что ли, у них сына, и вот Вовка как раз их внук был. И я эту историю всегда помнил, у меня в какой-то момент показалось, что это, знаешь, уже история моей семьи, моей жизни какой-то. Это было интересно. Ты взяла какую-то книгу?
Я читаю сейчас книгу «Подстрочник» Лилианы Лунгиной, она как раз связана с войной, с памятью и так далее. Вот здесь как раз глава о том, как люди... когда узнали о том, что
началась война.
Да. Ты знаешь, Лилька, я слушал ночью радио. Я не уверен, я плохо расслышал, но, по-моему, сегодня ночью началась война. По-моему, Гитлер пересек границу. Я говорю, Олег, что ты несешь? Ну, не поручусь, насколько я понял, все-таки да. Олег, что нам рассказывали? Он говорит, я, знаешь, пытался утром снова ловить, но утром все глушили. В 12 часов слушайте последние известия. Мы включили радио, и вот эти последние известия в 12 часов, и были рассказы, что колхозники победили, и вдруг через 15 минут будет выступать Молотов. Он выступил и сообщил, что началась война. Мы, конечно, думали, ну что война, мы так сильны, через неделю-две, через месяц все будет кончено, но как бы мы знаем, что ничего не закончилось.
Гораздо дольше, не неделя.
И ты знаешь, еще вот по поводу доброты, так программа «Доброе дело», такая тоже небольшая выжимка из книги, в какой-то день распространили слух, что пленных немцев, вот уже после того, как мы победили, да, и был объявлен День Победы, что пленных немцев прогонят по Садовому кольцу от Белорусского до площади трех вокзалов. Люди столпились на тротуарах, внезапно все вдруг зашумели. Вон они, и я увидела движущихся по мостовой черную массу, которая, на удивление, быстро приблизилась. Первыми шли старые генералы в мятых мундирах, с сорванными погонами, в фуражках вермахта. Они шли прусским шагом, выступив вперед небритые подбородки, и прятали то одну, то другую руку в карман. Холодно было, пальцы коченели на ветру, а следом за ними уже толпой в разброд шли младшие по званию, ну и так далее. И тут я увидела то, что поразило меня больше всего. Какие-то старушки, сухонькие бабушки, похожие на черных мотыльков, подходили к колонне пленных и протягивали им куски хлеба.
Еще раз, книга и автор?
Подстрочник Лилиана Лункина.
Друзья, если интересно,
и кто-то, найдите. Да, протягивал кружки с водой.
7373948, да, добрый день, как вас зовут?
Павел, Москва. Мы все еще про дедов как-то не встретили войну.
Конечно,
да. Когда мой дед Щербаков Василий Алексеевич начал войну, не как большинство сообщений Левитана, которое прозвучало в 12.15, а с падения бомб на их аэродром.
Так, а где это территориально?
Территориально это западный военный округ практически у границы. Если помнить, у Константина Симонова «Живые и мертвые».
Так, конечно.
Да. Момент, когда Сенцов, двигаясь в полуторке, видит, как сбивают наши 6 самолетов.
Угу.
Так вот, скорее всего, ну, судя по расположению, ведь Симонов-то по своему восприятию писал, выпускал эти самолеты мой дед.
Слушайте, как интересно. Дед после войны, как судьба сложилась?
Ну, на самом деле, войну мы закончили в Кёнигсберге. Ну, скажем так, дед был техник-лейтенантом, то есть основная специализация инженерная, но с учетом того, что он имел еще квалификацию штурмана, его списали по нелетной.
Угу.
А ему 6 вылетов до героя не хватило, всю войну пролетал в 4-м гвардейском бомбардировочном авиационном полке, закончил войну в Кёнигсберге. После войны в 49-м году уже в Петропавловске-Камчатском родилась моя мама.
Интересно, спасибо большое за ваши воспоминания. Да, спасибо,
Игорь
вечная память, дедушка.
Игорь Владимирович нам написал: у меня лично на войне пропали без вести оба деда. Я информацию о одном нашел, а вот о втором пока так и не удалось. Не теряю надежду и ищу.
Игорь Владимирович, это правильно, продолжайте. Наверняка, я уверен, найдете все, что вам будет нужно. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Вера зовут.
Да, Вера, пожалуйста.
Да, мама рассказывала, вот это в Харькове было, вот тоже пленных, говорит, привозили немцы, и, говорит, это около домов их бросали. И вот мы, говорит, потихоньку им то хлеб, они, говорит, пить, а пить, говорит, тогда же бутылок вот этих не было, пластиковых. И вот уже караулили, говорит, ночью, чтобы, говорит, когда спали, чтобы потихонечку им водички дать, говорит. Но если ловили, говорит, сразу расстреливали, говорит. Вот такое было положение.
Вера, спасибо большое за ваши слова и воспоминания. Спасибо.
Да.
Всего доброго. Григорий СПБ пишет: у деда брат в самом начале войны пропал без вести на Украине. Где-то в 60-х годах дедушка поехал в командировку в Киев и узнал, что под Черниговом есть братская могила, и там список похороненных, и нашел фамилию своего брата. Сейчас это мемориал, улетело сообщение, извините, не могу найти.
Вечная слава погибшим за родину, пишет Михаил.
Да, 7373948, продолжаем слушать ваши воспоминания. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Людмила зовут.
Здравствуйте.
Мой отец, участник Великой Отечественной войны, 22 июня 41 года, у него должен был быть выпускной вечер.
Угу.
Накануне бабушка
ну, в смысле, его мама участвовала там, они готовили какой-то все-таки... Это было в Москве, в московскую школу он закончил, столы, а утром в воскресенье они, конечно...
А это была суббота?
В субботу они
готовили суббота на воскресенье.
Столы, а воскресенье, да, воскресенье должен был быть вечер. Ой, ну, выпускной.
На выпускной, ага.
Праздник, да. Вот, и, как бы, естественно, ничего не было, было собрание у них. Ну, так или иначе, их, конечно, поздравили с выпуском. Но на следующий день дедушка, хоть он и был, имел бронь, он пошел добровольцем. И, в смысле, пошел в военкомат.
Взяли?
Его потом взяли добровольцем, да.
Как его судьба сложилась?
Мы о нем ничего не знаем, мы даже не знаем, где он захоронен, не было ни похоронки, ни сообщения о пропаже без вести, ничего. И так приблизительно знаем, что, наверное, последние письма там в районе Великого Новгорода, буквально, может быть, это начало или конец 41-го, начало 42-го, он был связистом, и, возможно... Не звали его где-то, может быть, протягивался, я не знаю.
Понятно. Вечная память дедушке.
Спасибо. Интересно то, что они с папой, ну, папа пошел на следующий день. Вот,
своим папой или чьим папой?
Моим папой. Вот, то есть вот моим папой, ветераном, а это был дедушка мой, отец моего отца. Он пропал без вести. А отец мой жив до сих пор, и он председатель Совета ветеранов там армии. Но он
низкий поклон разминулся ему.
С отцом. Представляете, то есть они не успели увидеться перед тем, как они уехали на фронт. Угу. Они не успели, ну, прошли пару.
Понятно, разошлись. Спасибо за ваши воспоминания, спасибо за ваш звонок.
А мой дедушка был сталеваром, пишет Смит, и его на фронт не взяли, бабушка...
Копала противотанковые
окопы под Москвой, а вот мама и дядя как-то внезапно оказались в оккупации в деревне Большие Озерки Тульской области.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Говорите.
Ну, во-первых, молодежь не испугалась. Мы не знали, что это такое.
Не поняли, да.
Не поняли. Нам скорее было какое-то чувство интереса.
Угу.
К тому же мы думали, ну, конечно, не месяц-два, но уж к Новому-то году точно.
Угу.
Вот. Никто же не знал, что это на 4 года. А в принципе, передали, что будет передано, по радио сказали, что будет передано важное правительственное сообщение в 12 часа. Почему-то, я не знаю почему, но почему-то весь поселок высыпало к этим колокольчикам на столбах. Угу. Хотя у каждого дома было радио к тому времени.
Ну да.
Черные тарелки. И все почему-то разговаривали шепотом. Играли и веселились только дети, и то их почему-то одергивали. Когда, в общем, это было принято, ну, бегают дети, орут их, бог с ними.
Угу.
А тут их стали как-то одергивать. И когда передали и поняли, что это, молодежь переглядывалась, война, война. А вот взрослые, те, кто помнил, что такое германское, типа моей мамы, наших соседей, да всех стариков, ну, взрослых
так, да, да, да.
Стариков. Они как-то стали сразу молча расходиться по домам, по квартирам. И как-то сразу все подобрались, и как-то сразу все стали серьезными. Я пришла домой, сидит мама на стуле, поставила руки на стол и на руки положила голову. Я ее такой никогда не видела. Пришел отец, говорит маме, давай вещь, мешок мой остался. Она ему говорит, Илларион, ты куда? Куда ты? Тебе 53, куда ты? А у меня 88-го. Ну уж пойду. Я все-таки знаю, что это такое, а молодежь в первом бою положит. И вот пришел он, пришел дядя Ибрагим, пришел дядя Дмитрий, сосед моей подруги, царство небесное, теперь уже всем. Ну, дядю Ибрагима не взяли, он с фронта вернулся, с германской еще когда вернулся, у него одна нога была короче другой, у него вкладыш был в сапоге. Его, конечно, не взяли. Дядя Дмитрия не взяли у него не потому, что была броня, а потому, что у него детей было оставить не на кого. У него жена умерла.
Понятно.
Мать была престарелая, его не взяли.
Угу.
Добровольцем. Они же вчера весь. Потом Сашка пришел.
А папа-то, напомните, Анна, как его судьба сложилась?
Папа в 43-м комиссовали, у него было ранение. Он вернулся в апреле 43-го, а в ноябре 43-го умер.
Понятно.
Ну, я, как понимаете, на похоронах не была. Вот. А так, в принципе, город-то не изменился. Мороженое продавали, сатураторы стояли, газировку продавали. Паша прибежал, рыто.
Жизнь продолжалась.
Да, наш друг из Киева, говорит, я был на центральном телеграфе, послал своим телеграмму. Саш попросил, чтобы ответ прислали на твой адрес.
Угу.
Ну, телеграмма так и не пришла из Киева ответ.
Понятно. Спасибо, Анна, за воспоминания. Спасибо, Анна Ларионовна.
Ну, в общем, это вот жизнь разделилась на до и после.
Это понятно. Здоровьем. Спасибо.
Всем здоровья.
Да, благодарим.
Михаил пишет. Бабушка с дедушкой жили в Сокольниках. Был там женский дом, в кавычках. С войны у них никто не вернулся. И Эндрю нам написал сообщение, хочу зачитать.
Давай. Его.
Дед старшина второй статьи Ильиченко Иван Иванович проходил службу в Забайкальской дивизии НКВД. А, так.
106 СД 43-й Даурский полк.
Во время Великой Отечественной войны входил в состав 1-го Украинского фронта, форсировал Днепр. Под конец войны был направлен на командирские курсы в Москву, где и встретил победу. Рассказывал 22 июня весь личный состав, написал рапорт с просьбой направить на фронт. Перебросили, но не сразу.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Да, Максим, Марина, добрый день.
Здравствуйте.
Да, всегда рада. Екатерина.
Да, Екатерина.
Уже, да, рассказывал мой папа как раз в это время был курсантом военного училища на Украине. И так получилось, что у них примерно за неделю до войны были учения близ границы. И им там пришлось начинать
войну именно в этом месте.
Ну, они не совсем на границе, но все началось прямо, бомбежки и прочее. Сначала там командование их, они держали оборону кое-какую, а потом пришлось отступать и так далее. Вот, но я уже рассказывал, День Победы, и отступления были, и,
uh-huh.
и Киев освобождали, и он дошел до Праги, да. Вот, а мама, ну, они не были тогда еще женаты, мама была еще школьницей 15 лет, и она вспоминала, что они шли в ударник, они жили на Якиманке, мама, ее младший брат и дедушка с бабушкой, и как раз вот такие радостные, жара была в Москве, и вот как раз в 12 часов все это началось.
Все это объявили.
Они слушали, да, ну, а папа с мамой уже встретились. В 47-м году.
Спасибо за ваши слова. Да, держитесь. Спасибо.
Сергей пишет. Мой дед встретил войну в 4 часа утра 22 июня 41-го близ границы в районе Паланги, Северо-Западный фронт, 27-я армия, 67-я стрелковая дивизия, 83-й отдельный саперный батальон. Два месяца тяжелых боев. В августе попал в плен. Прошел лагеря военнопленных от Риги до Гамбурга. 3 мая 45-го был освобожден союзниками. Через месяц после освобождения был передан советской стороне. Прошел проверку в контрразведке. Был оставлен еще на год служить на территории Германии. Вернулся в родную подмосковную сожженную немцами деревню под Нарфоминском летом 46-го. Своими руками выстроил новый дом, женился в 47-м. Родилась моя мама. В 2003-м деда не стало. Будем достойны памяти наших дедов и прадедов. Мы в вечном неоплатном долгу перед теми, кто сражался и кто ковал победу в тылу.
Сердце написал, да? Слушайте, шикарно. Сергей, потрясающе. Просто летопись о жизни дедушки. Спасибо большое за память. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, здравствуйте, Макс.
Да, здравствуйте.
Мой дедушка под Киевом попал в плен. Угу. И вместе с немцами там человек 30 или 40 было. И они его там били, все, он один был русский, и немцев закрыли чисто случайно, он между немцами. И он вскрыл эту дверь как-то, я не знаю, это рассказывали очевидцы, и выпустил всех выпустил, а немцев закрыли на этот самый, ну, на какие-то палки там, и еще, не знаю, на что-то. Дедушка был сильно, и нога была побита у него там, и все. Его друзья довели немножко далеко, ну, недалеко туда. И, в общем, слава богу, все обошлось нормально, и дедушка мой дошел до Берлина.
Спасибо за слова и за воспоминания. Спасибо. Держитесь. Я не могу, люди начинают, я слышу в голосе прям слезы, и тоже начинаются какие-то нервозные состояния. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Лидия.
Здравствуйте, да, Лидия.
Да, когда началась война, мне было 1.5 года. Жила я на... Ну, и сейчас живу на Валамской. А мама моя работала на завод, недалеко завод был, который делает снаряды, там делал переобрабатывающих станков, кажется, называется. Вот. Ну, всю войну я просидела на кровати. Единственное, на кровати, на Павловской, на кровати.
Ну, дома.
Отец дома, да. Отец на войне был. Вот только...
Как сложилась
он
судьба?
Он вернулся?
Да.
Сейчас, минуточку. Да, он вернулся, но вернулся, так будем говорить. Но единственный эпизод, значит, если мне 1.5 года было, я помню, что у нас в соседнем подъезде было бомбоубежище. И вот минуты три, когда мне мама из одного подъезда несла в другой. Это, значит, видимо, был 41-й год. По камешку, вот, видимо, была бомбежка, и камешки вот от мостовой, там не мостовой, камешки летели. Вот я прямо в глазах помню эти камешки, которые летят.
В 1.5 года?
Еще, да, ну, наверное, 1.5 где-то, да. Я родилась в 39-м в конце.
Угу.
Так что вот такое у меня воспоминание.
Понятно, ну, спасибо.
Слава богу, отец вернулся.
Это правда. Спасибо большое.
Спасибо.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Еще есть 3 минуты. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
Вы знаете, я вот знаю такую историю. Я никогда не видел своего деда, и даже мама его не видела, потому что получилось так. Она родилась в 46-м году. Дед воевал и попал в плен. Угу. И, соответственно, вот власть советская не очень хорошо относилась к
этим. Да, мы знаем.
Людям. И, да, получилось так, что он вернулся, и не давали никакой жизни, не давали работы. Он был военным летчиком. И просил даже, может быть, там хотя бы, чтобы на кукурузники дали летать, там поля там обрабатывать. Но даже этого не дали, ему пришлось вот уехать на заработки, где он и погиб. Вот такая история.
Спасибо большое за ваши воспоминания. Спасибо. Да. 7373, еще есть время? Успеем.
Да, можем.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Петровна.
Да, Ольга Петровна.
Да, я, вы знаете, как у меня семья, можно сказать, многонациональная. Отец украинец, мама эстонка, значит, брат мамин женился на латышке. И вот все воевали. В живых, правда, вот пришел мой папа и брат мамин. Ну, мама, вот, естественно. Я рассказывала как-то под Смоленском, они рыли окопы, девочки, вот, из университета. Вот воевали. Один погиб, вот, из украинцев. И был 3 брата вот у моего отца, украинцы. 4 брата. Один был маленький, 3 воевали. И летчиком, и артиллеристом, и в пехоте. Дядя, вот, эстонец, он на танке. И папа, вот жены латышки, дядя Петя, он из латышских стрелков, представляете?
Угу.
И тоже воевал, и тоже вот он до Праги дошел. Так что вот такая интернациональная семья, вы понимаете, и все воевали, и все дружили.
Понятно, спасибо большое,
Ольга Петровна. Спасибо, что рассказали,
да. Друзья, сегодня в России отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В честь трагически погибших в результате боевых действий граждан по всей стране прошли и идут памятные мероприятия. Минута молчания была. Вот, чтят память почти 27 миллионов граждан погибших в Великой Отечественной войне. Мы тоже присоединились к минутам памяти, но и в течение дня еще не раз об этом скажем. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.